продлевать будете? Это первый подкаст-сериал о повышении качества жизни. Меня зовут Стас Жураковский.
Всем привет. Это Стас Жураковский. И подкаст «Продлевать будете». Ну что, 53-я неделя проекта и в целом вторая часть сегодня разговора с книжным продюсером «Мифа» Ринатом Шагабуддиновым.
Дневник.
Вес
165 килограмм.
Окружность талии
134 сантиметра.
Среднее время сна
7 часов 40 минут.
В целом, я прямо сейчас нахожусь под впечатлением от того, как вчера сыграла Швейцария и Франция на футбольном Евро. Ну, казалось бы, при чем тут бег, лайфхаки, вообще принципы и разговоры с Ренатом по сравнению с тем, что вчера было в этом матче. А вчера произошел один из лучших вечеров в истории мирового футбола. Прямо вчера. Потому что вчера были не просто какие-то камбэки, да, красивые, там, типа как Хорватия, Испания, либо Франция, Швейцария. А вчера очень ярко и показательно было то, как формируются великие команды. Как формируются великие команды, даже при том, что у вас нет великих имен. Во-первых, оказалось, что мало просто играть до талого, мало просто тренироваться так, чтобы было много чего-то такого, чего не было до этого. Мало было просто, в принципе, хорошо работать, ну, как принято у обывателей, бежать, пинать мячик, ловить его и так далее. Этого совершенно мало. Нужен абсолютно другой подход, чтобы, во-первых, горели глаза, чтобы ты занимался любимым делом. И чтобы при этом ты добивался даже не только экстраординарного результата, не вымучивал прям победы так, чтобы прям выгрызал и вообще отвратительно, а чтобы делал шоу, потому что футбол – это шоу прежде всего. Кроме того, что это понятный вид спорта совершенно. Это тоже предельно важно. И тут вот просто важнейшая история в том, как это было достигнуто вчера. Как вчера сборная Швейцарии играла с чемпионами мира по футболу, между прочим, последними, да? Я вообще был противником расширения Евро до 24 команд. Мне вообще казалось, что это прям проходная история, проходные команды, будут левые турниры. Все это плохо, размывает концентрацию топовых сборных. Ну и вот это все и отбираются не лучшие, а каждый второй. Всего же 50 команд отбираются, 24 в УЕФА. Кстати, Казахстан туда входит довольно забавно. А теперь, по промежуточному итогу, вообще существует Венгрия, Дания, Швейцария и целая россыпь команд в целом, которые вот не просто борются прям за результат, не вымучивают его, не просто пашут и грызут. Они играют. Они как раз делают то самое шоу. Даже если соперник в разы сильнее. Ну, кстати, по именам. Вот если будет минутка, прям посмотрите отдельно на игроков из той же Швейцарии, Венгрии, вот Дании, Хорватии, всех-всех-всех. Окажется, что половина состава или больше играют в лучших европейских чемпионатах. Ну, сейчас европейский футбол, извините, вообще лучший последние 20 лет, да? Играть в лучших чемпионатах – это вот буквально каждую неделю ты выходишь против лучших. Кстати, неважно при этом, какой у тебя паспорт русский в том числе, потому что Мирончуку, например, не помешало это уехать в условную Аталанту. Или, например, Головину в Монако, во французский чемпионат. Из чего делается жизненный вывод номер один? Жить, работать и существовать надо только среди лучших. Вот в своей лучшей среде, в своем лучшем чемпионате. Ровно то, что вы, по идее, можете. Ну а как вот сегодня тренируются лучшие, да, например? И есть ли вообще, соответствует ли наше представление о футболе тому, что происходит на самом деле? Прям вот на тренировочных полях. Я когда вчера узнал, как тренируется вратарь сборной Швейцарии Ян Зоммер, который вообще-то потащил решающий пенальти от Килиана Мбаппе, который мировая суперзвезда теперь у нас. Я вообще когда узнал, как он тренировался, я в целом выпал в осадок. Оказалось, что Ян не просто фанат вообще своей работы, даже это просто минимум, да, среди футболистов. Ну, в смысле лучших. Кроме вот просто бегать за мячом и ловить мячик, он использует медитацию. Специальные стробоскопические очки, которые тренируют зрение. И чтобы не потерять пластичность, вы представьте себе, человек занимается йогой. То есть это уже не считая тучи огромные датчики, которые просто уже привычные со всеми этими XG, статистикой продвинутой, вот этим всем. Из чего следует вывод номер два, жизненный, лично мой. Что представления о явлении могут быть на световые просто годы от реальности. Что ты там себе думаешь, в целом иногда не важно. Потому что реальность может быть другой. Ну и мой личный жизненный вывод номер три. Мало просто делать основную работу. Мало делать дополнительную. Мало доживать до талого. Вот просто дожимать, дожимать и дожимать. Мало. Все равно мало. Вот надо, чтобы в процессе горело. Ну, это только если, конечно, в том случае, если ты хочешь быть лучшим. Вот только тогда в целом это все необходимо. Если вам, в принципе, хорошо от того, что у вас есть текущая история, вы в целом меняться не планируете и, наверное, не будете. Но это не для слушателей этого подкаста, конечно. Это факт. Ну и, конечно, само собой, хорошее настроение. Вспомните, насколько скованы и напряжены были члены сборной России. И как играла Дания, как играла Швейцария, как играла даже Венгрия, которая, казалось бы, проиграла. Но навсегда как раз она останется как конкретный пример сборной, которая билась. У венгров там вообще 1-2 игрока играют в топ-чемпионатах, и ничего страшного, вот ровно как у нас. Ровно поэтому, ровно исходя из этой истории, мне кажется, стоит жить и работать. Правда, выводы, казалось бы, местами может быть очевидные для кого-то, но когда ты сам проживаешь и прочувствуешь это, то тогда и отношение к этому несколько другое, конечно. Прям вот на самом деле, то есть вот именно... Вот с точки зрения того, что жить, работать и вообще выступать только стоит, только среди лучших. Вот стремиться туда, стараться и так далее. Иначе так невозможно будет хоть какое-то даже поступательное развитие. И, кстати, после того, как я для себя это сформулировал, для меня стало понятно, что такое принципы. Те, что использует Игорь Ман, те, что использует Ренат Шагабудинов, те, что использует Максим Дорофеев. Что они вообще вкладывают в понятие принципы. Что они вообще вкладывают в понятие принципиальность. Что они вообще наследуют и чему они следуют. Это тоже важный момент. Вот после вчерашнего вечера стало понятно, что такое принципы и насколько это важная история. Я прям вот для меня это просто вечер открытий. Вот на самом деле. Связанных на самом деле не только с футболом, но и с личными очень вещами. Потому как я вчера в целом для себя понял очень прям многие вещи. Но об этом я, наверное, расскажу как-то в отдельном, наверное, выпуске. Позовем какого-нибудь классного психотерапевта.
Лайфхаки выпуска.
Первое. Люди – существа однозадачные. Второе. Принципы в работе нужны и крайне полезны. Третье. Мне очень нравится писать какие-то краткие обзоры не столько для аудитории. Для аудитории это, хочется верить, тоже полезно. Но в первую очередь это полезно тебе. Из эгоистических побуждений ты освежаешь в памяти, проходишь еще раз по книге. Ты укладываешь в себя какое-то впечатление, основные идеи. Лучший способ научиться – это научить. А лучший способ книгу проработать, а не рассказать – написать. Поэтому стараюсь. Четвертое. Excel. Многие с презрением к нему относятся, а на самом деле просто недооценивают его возможности. Надстройки, пакеты. Есть целые учебники по одной только надстройке в Excel. Толстенные. Бездонная программа. Пятое. Многие авторы, западные тренеры, рекомендуют новичкам вообще чередовать ходьбу с бегом.
Сейчас Ренат Шагабудинов, продюсер «Манонов и Фербер», соавтор нескольких книг, бегун и очень крутой человек, все, что связано с электронными таблицами. Ну, в общем, я надеюсь, вы насладитесь второй частью беседы. Погнали.
Продлевать будете?
Подкаст выходит при поддержке компании MyGenetics.
А выбор типа iOS или Android, Google или Microsoft, если брать офисные пакеты, конкретные таблицы, он же тут существует или не существует? То есть и тот позволяет сделать вообще то, что нужно подавляющему большинству, я так понимаю, да?
Ну, на самом деле подавляющему да. Понятно, что в Excel чуть больше можно данных хранить и обрабатывать, чем в Google таблицах. Но в любом случае, ну, в Excel это миллион строк на одном листе. Да, это небольшие данные еще все-таки. В Google таблицах сейчас уже 10 миллионов ячеек в одном документе. Еще пару лет назад было 2 миллиона. Но 2 миллиона это уже действительно маловато, но 10 это уже прилично. Вот, соответственно, сопоставимо. Да, конечно, в Excel больше и быстрее это все работает. Но если у вас сотни тысяч строк, это вполне рабочая история в тех же Google таблицах.
А командная работа где удобнее?
Ну, командная, конечно, в Google все-таки. Хотя Excel тоже можно синхронизировать через OneDrive, но в Google таблицах это прям очень хорошо продумано. То есть ты можешь щелкнуть на пользователя и попасть в ячейку, где он находится. Там есть чат, есть комментарии с именами пользователей. Mm-hmm. Можно дать ссылку на конкретный фильтр, на конкретный лист, на конкретную ячейку, на комментарии. То есть ссылка на любой объект практически, по которой человек попадает, куда нужно отправить письмо по почте или прямо с Gmail отвечать на комментарии, не заходя в таблицу. Ну, там очень много мелочей таких, продуманных для совместной работы. Но в целом, если данные такие умеренно большие, десятки, сотни тысяч строк, можно работать и там, конечно, есть нюансы, но большинство функций на самом деле есть и в Google таблицах, и в Excel, которые используются в формулах. То есть нельзя сказать, что Google таблицы – это что-то прям ущербное
в Excel. Если говорить про как раз те книги, которые у вас выходили, я, может, как-то неправильно понял либо что-то, но многие книги выходят с понятными конкретными рекомендациями. То есть каждая книга, ну не то, что как лайфхак, да, а прям можно что-то взять и внедрить, что-то взять и внедрить, какие-то кусочки, то есть вот постепенно там вот внедрять, делать, что про энергию книга с Безугловым, например, что там те же бизнес-хаки понятные, да. Есть что-то сейчас, что, например, в книге не попало, не успелось, ну вот там в какой-нибудь версии там 3.0.6.1, а что реально используете сейчас, и то, что прям вот действительно нравится. И то, что, ай, вот не успели перед бумагой сделать. Какие-то вещи, советы, ну, все, что касается бизнеса, продуктивности, вот таких вещей.
Ну, с бизнес-хаком мы как раз с Игорем сделали версию 2.0.
Да.
Потому что, ну, все-таки какие-то приложения меняются. Что-то исчезает, что-то узнаешь новое. Ну, плюс нам писали читатели, писали соавторы, скажем так. Это же книга «Коллективный труд». Я там как бы как соавтор, составитель, можно сказать. Там много людей присылали по 1-2 бизнес-совета. Те, кто специализируется на продажах, про продажи, кто про ценообразование, по этой теме и так далее. И люди еще досылали. Вот, поэтому мы обновляли. Ну, в целом, все равно всегда читаешь, узнаешь что-то новое. Я могу сказать про себя, что я все больше склоняюсь, наверное, к тому, что как раз Дорофеев пишет и проповедует про то, что все мы разные, и про первичность каких-то принципов в работе и в продуктивности, а не инструментов. То есть не надо гнаться за супермагическими приложениями, программами, которые за тебя будут там календарь волшебным образом составлять, впихивать больше. Да, лучше опираться на какие-то принципы. А принципов не так много. То есть мы однозадачны в целом, да, не надо дергаться, надо там отключать уведомления. Все мы разные, и кому-то, как мне, достаточно списка задач в Google документе в одном и календаря, кому-то нужны крутые приложения, красивые, про привычки, про задачи, про календарь, еще по 2 разных. Да, пожалуйста, ну, лишь бы вам было удобно, комфортно и все получалось. И есть, ну, такой принцип из известной притчи про камни, песок и пиво, да, помните? То есть, ну, камней больших слишком много в свою жизнь все равно не впихнешь. Ну, их сколько-то должно быть, но если ты набрал больше, чем можешь переварить, все равно у всех есть предел. Они у всех разные, не надо заглядывать на соседа или на известного человека. Ну, в общем, вот это какие-то есть такие фундаментальные вещи, а дальше мы все разные, и для всех работает, в общем, все немножко по-своему. То есть надо прислушиваться к себе и экспериментировать, как мне кажется.
Угу. Ну да, потому что если брать Дорофеева, отказ, он просто приходил ко мне в подкаст и в проект, и мы взяли, открыли мой задачник, 700 задач, 300 из архива, так чпокнули. Значит, они с жутким звуком удалились, и отключение пушей в мессенджерах. Ну, я не знаю, моя жизнь резко стала спокойнее. Прям резко стала спокойнее моя жизнь, прям и лучше, правда. Вот пуши, вот попробуйте, правда, честное слово.
У меня уже несколько лет отключены, я даже не представляю уже, как
может. То есть я прям вот с января месяца у меня отключены были пуши, 3 месяца я вот на адаптацию себе дал, жизнь стала сильно лучше, прям в разы просто.
Первый подкаст-сериал о повышении качества жизни. Продлевать будете?
Кстати, Дорофеев — это тоже бестселлер, да, 2 его книги?
Да, безусловно. Безусловно, это очень успешные книги в своей теме, ну, в рамках всего мифа и в своей теме. И, ну, заслуженно, я считаю, на мой взгляд, это одни из лучших книг, написанные российскими авторами по теме продуктивности, и даже сопоставимые с западными. То есть это написано с юмором, по делу, обоснованно, без каких-то догм, жестких предписаний, а, в общем, с пониманием, опять же, вот каких-то фундаментальных принципов, и при этом с конкретными практиками, которые ты не обязан все внедрять, но которые могут тебе подойти.
Ну, в целом, да, твою жизнь лучше сделать. Одна из следующих тем, которые сейчас, вот, ну, по крайней мере, я буду на себе пробовать. Я всю жизнь, конечно, футболом занимался, но тут так как я был ограничен сильно в возможности играть в футбол, потому что в городе Одесса находился. Там очень смешно, что южный город, мало хороших полей футбольных, хотя город очень футбол в целом любит. Я понял, ну, думаю, ладно, давай побегаю. Понравилось в целом, да, то есть я в целом могу сказать, что я, конечно, не умею это делать. А как к вам бег пришел, и когда, и зачем? То есть как так оказалось, что вот взяли и начали бегать? Мне считается интересно, как это вообще происходит?
Ну, кажется, что это происходит, конечно, очень плавно. Наверное, есть какие-то переломные моменты, но все равно. Я вот сейчас, собственно, нахожусь дома и смотрю в окно на школу свою, родную, можно сказать, где проучился всю школу с нулевого, там, до школки, до 11 класса включительно. И вот мы бегали вокруг этой школы, вокруг двух школ, там два круга равно километр. Я ненавидел это. Ненавидел, с трудом, там, переходя на шаг, как-то добегал, да, и, конечно, жизни бы не поверил, там, в восьмом каком-нибудь, что через буквально, там, 10 лет, да, буду бежать, там, 90 километров к ряду, и каждый будет быстрее, чем вот этот страдальческий мой километр вокруг этих школ в школе. То есть я это в целом ненавидел, был абсолютно, там, неспортивный, с лишним весом и все прочее. Любил футбол. Несмотря на лишний вес, как раз футбол мог гонять часов по 10. День после школы, ну, просто во дворе. Сейчас уже я, в общем, как болельщик просто езжу по возможности на матчи за любимый клуб и за сборную России. Вот сейчас Евро у нас на днях как раз я. Ну, с Копенгагеном известна история, что хоть и наличие билетов присутствует, но попасть очень сложно, поэтому поедем в Питер поддерживать наших. Ну, в общем, был в моей жизни футбол, бег я ненавидел. Ну, как-то в студенческие годы что-то вдруг случилось, начал периодически, там, раз в неделю, может, два, выходить, потрусить в лес у родителей в деревне, там, побегать по полю. Ну, как-то это, видимо, успокаивающе действовало. Плюс, я, честно говоря, будучи, видимо, ипохондриком, да, хотел как-то свой студенческий образ жизни со всеми вытекающими факторами, да, скажем так, ну, компенсировать вред для здоровья от всех совокупности факторов студенческого, классического такого образа жизни, хотелось как-то компенсировать. А что самое доступное, простое? Ну вот, плюс это очень успокаивало нервы, голову разгружало, да, такая прогулка-пробежка просто. Я тогда еще не знал, получается, студент лет 19-20, что есть какие-то городские забеги. Потом что случилось? Потом попала книжка «Бег с Лидиардом», изданная в «Мифе». А я как раз читал все книги «Мифа», их же было мало. Я был такой читатель-фанат. Я три раза пытался, с третьего раза попал в издательство на работу, собственно, и еще студентом первая попытка была. Вот. И очень любил, покупал просто все. Все, что выходило, благо выходило немного. И вот выходит книга про бег. Знаете, зачем она мне? Ну, побегиваю иногда. Но это же миф, плохого не сделают. Надо брать. И вот, собственно, как-то меня впечатлило то, скажем так, сочное описание пользы для здоровья от бега. Просто бесконечные, которые есть в этой классической уже книге. И, в общем, буквально на следующий день что-то ударило, пробежал 15 километров. Конечно, тяжело это далось, потому что я там бегал по 5, по 7, наверное, да, там. И то несколько раз в неделю максимум. И не круглый год, конечно. Ну вот как-то эта книга подстегнула очень сильно. Потом был в Москве бесплатный забег на 10 километров. А я уже как-то, ну, уже увлекся благодаря этой книге. Там несколько раз в неделю, наверное, побегивал, иногда с друзьями уже, с одногруппниками. И вот мы натыкаемся на объявление, что бесплатно 10 км по набережной в Москве, несколько десятков тысяч людей побежит. Получили номера, отметили, конечно, это пивом, разумеется, по-студенчески, с другом. И через пару дней был забег, побежали. Десятка. Я пробежал за 40 минут ровно. Конечно, болело все жутко просто, но в целом я так посмотрел, и там 300 какое-то место из десятков тысяч. А я даже не знал, что вообще любителю можно как бы не в лес выйти побегать, а что есть какие-то городские там забеги, и ты какое-то место можешь занять. И в принципе для человека, который там стройка по физкультуре, 300 какое-то место, ну, как-то в Москве приятно.
Продлевать будете?
Подкаст выходит при поддержке компании MyGenetics.
Небольшая минутка нативной рекламы. Что же я вам хочу сказать? Одна из главных книг, которая у меня сегодня на рабочем столе в ежедневном режиме, даже вот материалов, но я в целом называю это и книгой, это персональный ДНК-отчет Wellness, который я
использую для принятия тех или иных решений. Например, какие витамины мне все-таки пить? Какую еду есть? Есть ли у меня непереносимость вообще и кофе? К сигаретам все там было просто, то есть я не курю. Какой у меня спортивный потенциал и что я действительно могу сделать? И в целом мне это помогло улучшить свое качество жизни довольно значительно. Потому как в данном случае я вместо того, чтобы просто идти куда-то на ощупь и что-то проверять, сэкономил огромное количество времени, денег и вообще нервов, получив понятную инструкцию к собственному организму, к чему я призываю вас по промокоду STAS можете как раз оформить себе генетический тест по самым разным темам и направлениям. Есть выбор на сайте mygenetics.ru. И это, я думаю, что поможет вам в целом разобраться к самому главному вообще объекту для вас во Вселенной, к собственному телу, и поэтому оно того стоит. Ну, тем более можете дарить и в подарок, например, родственникам эту всю историю. Если оформите по промокоду STAS, то поддержите подкаст, что, в общем, будет довольно приятной для меня новостью. Спасибо вам, оформляйте mygenetics.ru.
Продлевать будете? Подкаст выходит при поддержке компании MyGenetics.
Вот это подстегнуло. Через год марафон. Первая, это, конечно, ошибка бегать марафоны там слишком рано, да. Ну, сейчас люди их вообще бегают совсем рано после начала взрослой такой беговой любительской карьеры, скажем так. Но был марафон, потом Iron Man. Это тоже книга мифа, конечно. Вот она у меня, по-моему, здесь. Я здесь, чтобы победить. Была такая книга. Ну, и, в общем, что-то ударило в голову. Я зарегистрировался и начал готовиться к Iron Man. Ну, больше желания не было повторить, но прошел как-то с горем пополам, очень медленно. Вот, ну и вот так вот постепенно это происходило. То есть вот эти переломные моменты, этот забег, на котором оказалось, что можно показать неплохой результат, если ты регулярно бегаешь трусцой, без тренера, не системно, но все равно это делаешь в удовольствие, что это трансформируется в результат. Вот. Книги, опять же, подстегивающие. То есть я считаю, что здесь как раз миф выполнил. Тогда Михаил Иванов занимался выбором спортивных книг. Миф выполнил эту социальную роль в случае со мной, очень серьезно повлияв на хобби, на жизнь в целом впоследствии. И нам читатели присылали похожие истории. Кто-то с какими-то заболеваниями достаточно серьезными, а потом бега ультрамарафоны. Да, кому-то там бег помог справиться, опять же, с плохим самочувствием, кому-то изменить жизнь в каком-то ключе. Мы, в общем, очень радуемся, когда получаем такие истории. То есть ради этого, в принципе, книги о спорте мы и издаем. А сколько таких еще неприсланных нам историй, я подозреваю, есть.
Угу. То есть, если мы говорим про новичков, то Лидиард — это прям вот то, что доктор прописал, что называется. Да, может, с него начать. Или нет, или что-то еще есть.
Ну, безусловно, неплохой вариант. Вот он у меня тоже должен быть здесь под рукой. Ну, одно из изданий, она, конечно, переиздавалась. Это вот с Борзаковским на обложке.
Да, да.
Кстати, конечно, сама по себе книга старая, да? Книга, там, получается, в 80-х, наверное, писалась, да? Вот. Ну, в оригинале, естественно. То есть понятно, что что-то уже может быть неактуально и так далее. Но все равно, мне кажется, для новичков это очень хороший вариант. Ну, я бы еще отметил, конечно, бег по правилу 80/20, да, как ну, книгу, которая может предостеречь от того, чтобы то, на что я напоролся в свое время. Когда ты начинаешь заниматься, у тебя же любые почти действия, ты очень быстро прогрессируешь за счет эффекта низкой базы. И ты думаешь, что если я буду бегать не 3 раза в неделю, а 7, и все 7 быстро, то я очень быстро побегу на соревнованиях. А ты очень быстро бежишь к спортивному врачу после этого, и хорошо, если без долгосрочных последствий. Вот эта книга предостерегает любителей, очень понятно объясняет, почему надо бегать, собственно, медленно большую часть времени. Поэтому я бы с нее, наверное, тоже начинал. Но можно найти у меня на канале «Бегать просто» интервью, например, с Эдуардом Николаевичем Безугловым.
Да.
Евгением Суборовым. Это врачи. Ну, Эдуард – спортивный врач, соответственно, это главный врач сборной России. Вот. Евгений Суборов – это врач, который сам бегает марафоны быстрее 3 часов. И они… Еще есть там интервью с Сергеем Начевным. Это мастер спорта и тренер, профессионал. Они все говорят об одном и том же, что бегать нужно большую часть времени, а новичкам все время в легком разговорном темпе. Ну, разговорным его называют, потому что ты можешь говорить на бегу. Если ты бежишь медленно и не можешь говорить на бегу в начале пути, переходи на шаг, чередуй ходьбу с бегом. В общем, многие авторы, западные тренеры рекомендуют новичкам вообще чередовать ходьбу с бегом. Вот Эмби Бёрфут, например, это победитель бостонского марафона, известный бегун, профессионал, ну, элита, в общем-то. Он написал книгу, она не издана на русском, но у него там есть план. Совсем для новичков-новичков. Он смело говорит, чередуйте ходьбу с бегом, пока не сможете как бы слить все эти кусочки бега уже в один большой фрагмент в полчаса. И если только через там несколько недель или месяцев вы сделаете, это абсолютно нормально. Вообще нечего стесняться.
Угу. Ну, потому что да, то есть, допустим, если брать вот меня, я как раз, я сейчас даже открою, я поклонник того, что делает Nike.
Я тоже тут... большую часть кроссовок в огромном своем парке. Это их кроссовки. Не реклама. Нам присылают на канал иногда для обзора кроссовки какие-то. Не Nike, другие. Я, ну, тестирую. Многое тоже нравится. Но вот за свои деньги большую часть покупаю там беговых кроссовок именно Nike добровольно всех моделей. Ну, Adidas мне тоже нравится в целом. Ну, эта история, может быть, такая тоже вкусовщина, на самом деле.
Ну да, то есть я открываю просто... И вот смотрю, я почему... То есть я открыл просто Nike Run Club, получается, да? То есть оно какое-то очень такое красивенькое такое приложение. В целом у меня Adidas Runtastic стоит, который они вот их купили, да? И я вот смотрю, что, в принципе, то, что я начал, условно, там какой-то у меня там понятный средний темп, но я вот смотрю, я вот сейчас начал там бегать, допустим, по, там 1.5-2 километра, вот эти всякие разминочные вот эти всякие темпы. Ну да, действительно, то есть я понимаю, что я вот сейчас с текущим весом не пробегу эти 2 километра даже, а вот типа переходить на шаг плюс-минус помогает, да, то есть условно даже с наличием лишнего веса можно бегать и как-то, ну, что-то делать, понятное дело, что питание, восстановление, вот это все, но еще один просто пункт, который беспокоит меня, конечно, это энергия. Потому что на все на это надо не только мысли топлива, но в целом и энергии, да, например, на то, чтобы на все это на тебя хватило. Потому что, если честно, кроме бега, я настолько просто обожаю футбол, что 2 раза в неделю минимум я обязан тренироваться. Я не могу. У меня очищается голова, мне хорошо, мне кайфово. Я орать там могу столько, сколько хочу, в принципе, на защитников, например.
Могу только позавидовать. Потому что я очень люблю играть в футбол, но не могу сейчас позволить себе даже раз в год. Потому что бег уже как бы под себя подмял все. Увы. Так что завидую. Мне остается только кричать на болельщиков на трибуне. Я надеюсь, что на Евро сейчас нам не придется это много делать, и наши защитники не подведут.
Ну, по крайней мере, от радости, да.
Первый подкаст-сериал о повышении качества жизни. Продлевать будете?
Я просто к тому, что... Какие главные принципы, если вот во взаимоотношении с энергией действительно работают. Вот то, что прям показала проверка временем, да, то есть, ну, там, я понимаю, что мне сейчас высоковатый пролактин, мне там надо еще подсдать анализов и понять, может, у меня там действительно там синдром хронической усталости какой-нибудь там, то есть, чтобы провериться, исключить медицинские, что называется, факторы. А какие принципы у вас прошли проверку временем и точно помогают, чтобы чувствовать себя, ну, лучше?
Ну да, медицинские, наверное, факторы – отдельная история. Вот мы недавно обнаружили, что железо не очень высокое, и врач рекомендовал пропивать. Это уже отдельный аспект. Ну, железо, например, у тех, кто на выносливость бегает, оно может из-за ударной нагрузки, из-за потоотделения может снижаться. Вот. У женщин тоже, естественно. Но это как бы понятно, что это только с врачом. А если говорить в целом, ну, вообще энергия, конечно, абстрактное понятие. Ну, я имею в виду, оно здесь используется не очень так формализовано, да, как там в физике, когда мы говорим про, скажем, распорядок дня и про то, чтобы на все хватало сил. Мне вот понравилась книга «Энергия. Новая валюта». Леонид Кроль, по-моему, в «Альпине» у наших коллег выходил. Я с удовольствием прочитал. И он там о правильные вещи говорит, на мой взгляд. Не бывает тоже универсальных принципов. Он даже выводит там 12, по-моему, энергетических профилей. То есть кого-то заводит, например, там, конкуренция или необходимость доказать что-то, да, кого-то бодрит музыка, я не знаю, кого-то бодрят дедлайны в том плане, что надо довести до последнего, и тогда все пойдет, кого-то, наоборот, спокойствие, кого-то ритуалы и так далее. То есть надо искать свое. Ну, а общих принципов, конечно, придерживаться, тех, о которых мы, в принципе, сегодня уже говорили.
Да.
Мне кажется, не пытаться параллельно делать что-то, отключать уведомления, снижая тревожность, да, поменьше читать новостей, опять же, чтобы самую тревожность снизить, потому что, ну, новости у них негативный отбор. Все отрицательное попадает в новости, потому что оно цепляет, даже если это событие незначительное. То есть, ну, вроде как нет новостей, что уже там 173 дня во всем мире в день совершается более 15 тысяч рейсов, и ни один из них, в общем, не пострадал, и все долетели до мест назначения, 90% даже вовремя. Вот, и попивая при этом там вино, воду с газом, без газа, курицу, говядину поедая. Про это не пишут, а про любую малейшую, ну, какой-то инцидент, естественно, пишут, потому что, ну, видимо, мы так приспособились эволюционно, да, на опасность реагировать, как я понимаю, и поэтому и новости такие нас цепляют. И получается, что у тебя такое ощущение, что мир рушится у тебя на глазах, когда ты читаешь новости. Поэтому вот от них тоже по возможности стараться отказываться. Недавно с коллегой по мифу общался, она говорит, я вот несколько месяцев, как по твоему совету, полностью отключила. У нас даже книга про это вышла, «Без новостей» называется. И, говорит, прям вот стало спокойнее на душе, то есть тревожность понизила. Вот, так что однозадачность, отказ от новостей. Потом, ну, мне кажется, что какая-то ритмичность работы, то есть перерывы обязательно. Перерывы, когда ты просто там 5-10 минут и смотришь в никуда, просто ходишь там по комнате, да, то есть не так, что ты рабочий, например, там статьи переключился на развлекательную статью. Для мозга это не перерыв, а все-таки полностью хоть чуть-чуть перезаряжаться. Ну и какие-то фундаментальные вещи, как нормальный сон. В общем, нормальный сон. Не пытаться, как в спорте бывает, там есть пирамида восстановления. В основе сон. Потом питание, именно нормальное, не спортивное. Да, потом уже становятся меньше и уже эти аспекты. И на самой вершинке, может быть, какие-нибудь там БАДы, добавки, спортивное питание. И то не факт, что это все вообще, в лучшем случае, безвредно, да, как пишут во многих книгах. И, может быть, только для там профессионалов актуально исключительно. Вот так же и в жизни, там, в основе этой пирамиды сон, физическая активность регулярная и питание. Если смотреть на любые рекомендации ВОЗ, национальных институтов здравоохранения и так далее. И только потом какие-то надбавочки, ну, тот же кофеин, например, та же ритмичность работы, однозадачность, это все уже. Надстройки тоже важные, но самое главное не переворачивать пирамиду, что ты спишь по 4 часа, нифига не занимаешься спортом, извиняюсь за выражение, да, там питаешься как попало, но ищешь какой-нибудь супервитамин, который все это исправит. Вот. К сожалению, сейчас мы склонны во всех... Это, мне кажется, эта история очень много где работает. И в любительском спорте, и в отношении к энергии. Да, перевернуть пирамиду и поставить в основу фундамент то, что было вершиной, пиком, самым незначительным. Вот. Вкратце, как такие мысли.
Спасибо большое. Ну, получилось хорошо.
Продлевать будете? Это первый подкаст-сериал о повышении качества жизни. Меня зовут Стас Жураковский.